как говорит Навальный, превратить все в полный трэш. Национал-предатель, пятая колонна.
Человек в полосатом костюме.
Да, который пытался тоже запретить все, всем дышать. Всегда угостят чаем с печеньками. В общем, никто тебе в лицо не будет говорить, что ты вражина.
Все получилось сделать с ними, как ты хотел.
Запретами и насилием. Менты ни черта не делали пропавших детей в лесу и не только в лесу.
Холивар подкаст. Здесь Андрей Лошак. Говорим о его проекте «Холивар. История Рунета». Смотрите его на сайте Current Time TV и в YouTube. Там же и этот подкаст. Говорим о пятой серии.
История... Ну, если совсем коротко, то это, собственно, вот наконец-то название нашего сериала, оно начинает себя оправдывать. То есть тут начинается битва. Начинается Рубилова. Потому что к третьему... сроку Путина, значит, атмосфера в обществе стала политизироваться, и мы все помним эту историю про рокировочку, которая возмутила очень многих, потом на это наложились выборы в Госдуму с беспрецедентным уровнем, значит, фальсификации и откровенного, как бы, мошенничества, наперсточничества.
Обратите внимание, председатель комиссии заполняет избирательные бюллетени.
Ничего не заполняют.
Все это привело к протестам. Я это все на самом деле рассказываю. Это интересно вспомнить. Никто, мне кажется, вот так подробно вот эту хронологию не проводил. Это все связано, безусловно, уже с интернетом, потому что к 2011 году интернет вошел уже практически в каждый дом. И то, как развивалось гражданское общество, оно начало развиваться в ЖЖ. Поэтому, собственно, я наконец-то к пятой серии добрался до ЖЖ, вот, и там есть интервью с Брэдом Фицпатриком, основателем ЖЖ.
Я прилетел и понеслась. Вечеринки, вечеринки, вечеринки. Пришло время улетать, и я говорю, мы так ничего не обсудили. А они, ну, ты прилетай через пару месяцев, все обсудим.
На моих глазах, я помню это, я написал про эту большую колонку «Проживем без государства» в 2010 году, когда начались пожары. Горела Москва, ну, Московская область, Москва была вся в дыму, и МЧС все как бы просасывало, власть обо всем этом как бы долгое время умалчивала, и люди просто реально уже в ужасе, спасаясь своей жизни, люди стали как бы объединяться, и проявилось вот это какое-то невероятное свойство сети, оно помогает в критические моменты объединяться. И через вот эти вот платформы как бы организовывать и регулировать какую-то деятельность.
И это был первый, надо объяснить, такой случай массового,
да,
объединения.
Да, массовые это были пожары, когда люди просто начали реально, ну, к спасению утопающих, видимо, горящих, да, дело рук самих горящих.
И если мне говорят, что в России нет настоящих мужчин, вот, то я совершенно в это не верю, да, потому что они есть, и я лично знаю, по крайней мере, пару сотен.
Тогда у меня были невероятно оптимистичные какие-то взгляды на интернет, потому что в этом было очень много альтруизма. То есть я помню это, когда люди просто понесли одежду, покупали какие-то пожарные шланги, помпы там и так далее. И тогда возникла эта идея, собственно, был знаменитый пост там про Рынду и много других знаменитых постов, когда люди говорили, что, блин, да нахрена нам это вообще государство, которое нас даже спасти от пожаров не может. Это вообще я платить налоги ему не буду. Вот у меня есть Рында, деревня. Вот, главное, ее не трогайте, потому что если пожары, я буду в нее колотить. Вот, ну и люди себе действительно... Тогда же появились вот эти все сообщества синих ведерок, Лиза Алерт, люди искали пропавших, потому что менты ни черта не делали, пропавших детей в лесу и не только в лесу. Синие мигалки – это борьба с мигалками. Я столько про это колонок в свое время написал, и тут они появились. Ну, люди в Москве было 20 тысяч как бы отморозков, гонявших по встречке с мигалками, убивавших людей. И так бы они и продолжали их убивать, если бы люди не стали... То есть, как бы ЖЖ, прежде всего ЖЖ и в целом интернет, стал платформой для как бы создания гражданского общества. И вот это вот давление на власть. Это то свойство, которое вот его еще не было в начале нулевых.
Ты говоришь, что тогда у тебя были необычайно оптимистичные взгляды на будущее Рунета. Когда они поменялись?
Они не поменялись. Просто появился еще один актор как бы в этой истории – государство. И государству это все очень не нравится. И государство, собственно, дальше идет история про то, как на платформе Facebook, на других платформах, как появилось ОВД-инфо, как люди стали спасать уже друг друга из полицейских участков во время арестов, значит, во время этих всех болотных дел. Вот, и дальше как бы мы видим, что, собственно, государство на это ответило так, как, к сожалению, российское государство привыкло отвечать на любой челлендж. Запретами и насилием.
Вот, депутаты только запрещают. Это ложное, совершенно ложное, ошибочное представление. Запрет – это как раз и есть там, где человек свободен. Потому что он говорит, это нельзя, а все остальное как хочешь.
То есть был показательный процесс, людей отправили на решетку, и уже как бы с лета начали принимать первые в истории России какие-то запретительные, регулирующие, да, законы в интернете. Был первый закон о блокировках, в черном списке Роскомнадзора. Сначала туда попали сайты, связанные с пропагандой, значит, наркотиков, суицида и педофилии. Но очень быстро этот список стал расширяться. Поэтому уже тогда интернет-общественность забила тревогу, и был блэкаут в Википедии, Яндекса и ЖЖ. Очень быстро уже начались эти истории про то, что можно блокировать сайты внесудебно. Ну и дальше как бы понеслась. Да, этих законов за 7 лет Роскомсвобода насчитала под полтинник законов и подзаконных актов, ограничивающих так или иначе свободу в интернете.
А у тебя в фильме есть интервью с Андреем Луговым, депутатом, человеком, которым, как считает в Англии, причастен к убийству Александра Литвиненко. У тебя есть интервью с Константином Малафеевым, еще одним ярым поборником суверенного интернета, чебурнета так называемого. Какое впечатление при личном общении на тебя эти люди произвели?
Ну, вот это интересно, да. Поскольку это далеко не первый мой фильм, когда я общаюсь как бы с людьми с той стороны баррикад. Они в жизни очень комфортные. Они всегда угостят чаем с печеньками. В общем, никто тебе в лицо не будет говорить, что ты вражина. Более того, я ценю тех людей, которые выходят на контакт. Потому что это все-таки говорит о том, что у людей какое-то есть все-таки еще такое демократическое представление о самопрезентации. Да? Поэтому мне как-то сейчас не хочется о них говорить плохо, но, в общем, мы все понимаем, что эти люди, какие идеи эти люди проводят в жизнь, и что эти идеи означают для свободы в интернете.
Но они насколько искренни, когда они говорят, что надо защитить россиян, надо защитить их от влияния, защитить
Рунет? Это мне сложно сказать. Я подозреваю, что, конечно же, это карьерные люди, которые просто, собственно, так устроена вся российская власть. Где самое важное, это угадать. Поскольку у нас все-таки государство в результате превращается все больше в авторитарное, все зависит от настроения одного человека, главы государства. Талант парламентария современного российского заключается в том, чтобы верно и вовремя угадать настроение, значит, нашего президента.
Мы должны поощрять распространение низменных чувств человека на страницах интернета, вот так вот, в открыто.
А суверенных государств в мире осталось не так уж много. А для нас это в первую очередь, для меня, для моего комитета, это вопрос, связанный с защитой суверенитета страны.
Мы патриоты, мы действительно за патриотизм, мы любим нашу страну. Нам навязали однополый брак, однополую любовь. Нам институт семьи ломают.
Они просто вот пытаются забежать вперед и как бы предложить какие-то инициативы, которые, как им кажется, найдут поддержку. Иногда они не находят поддержку. То есть у нас, например, по-моему, это уже в 6-й серии там, у Лугового была идея. Он начал развивать свой успех. собственно, вот был закон Лугового о внесудебной блокировке сайтов, там, и тогда уже понеслась эти блокировки политические, экстремистского содержания. Они заблокировали блок Навального в ЖЖ, заблокировали Грани.ру и так далее. Потом, значит, они занялись Яндексом, поскольку Яндекс стал, по аудитории стал как бы превышать аудиторию Первого канала. И у него была идея, значит, приравнять Яндекс к СМИ. И вы понимаете, что как бы, если ты подпадаешь под закон о СМИ, то это просто, ну, для поисковика это убийство. То есть весь матерный контент, ну, вообще половина контента просто, оно вылетает. Ну, вот это вот, например, тут он как бы слишком далеко забежал впереди поезда, и как бы эту историю завернули. Ну, все идет к тому, что и к этому, наверное, придут. Вот это просто такие, мне кажется, люди, они как бы, мы видим, что они... Там есть какая-то ротация, да, помните, там было одно время был Железняк, матрос, да, который просто вот...
Человек в полосатом костюме.
Да, который пытался тоже запретить все, всем дышать, значит, Мизулина, вот, потом, значит, какие-то сейчас новые появились, вот эти Клишесы и Боковы. А ну, ты... но вот это зависит от того, вот ты угадываешь вот это вот направление ветра или нет?
А ты не говорил с людьми, которые имеют отношение к основанию Рунета? Люди, стоявшие у истоков Яндекса, Рамблера, других ресурсов. Ты с ними говорил про то, что они сейчас думают о нынешнем интернете?
Понимаете, эти люди никогда вам не скажут того, что они думают на самом деле, потому что этим людям в России развивать и поддерживать колоссальный бизнес. И именно поэтому, я думаю, Волош отказывался от интервью. Яндекс, как вы знаете, сейчас стал таким ноевым ковчегом для медийщиков, поскольку вокруг все закрывается, а там наоборот развиваются какие-то проекты, там, типа Дзена или там, не знаю, сериальных каких-то историй. И Яндекс хорошо платит, это очень приятная действительно компания внутри с хорошей атмосферой. Я понимаю, почему Ашманов отказался. Потому что я для него национал-предатель, пятая колонна, агент Госдепа. С Волжем, мне кажется, у нас гораздо больше точек пересечения. Вот, но он отказался. И я понимаю, ему не хочется кривить душой и говорить какие-то общие вещи, да. Но, конечно же, мне хотелось бы поговорить с Волжем. Конечно же, ну, фильм «Интернет, Рунет без Волжа» — это, ну, невозможно. Вот, ну, они нам дали свои архивы, и Волж, конечно, как допустим, там... и более одиозный персонаж типа Рыкова, он присутствует, вот, но интервью нет.
Говоря о государстве и Рунете, конечно же, ты рассказал о фабрике троллей, о Пригожине, об агентстве ФАН. Все получилось сделать с ними, как ты хотел?
Ну, по крайней мере, опять же, психология какой-то побитой собаки, то есть как вот кто-то приласкал, и уже спасибо. Ну, вот Зубрев дал интервью, спасибо. Зубрев – это человек, который возглавляет РИА ФАН и имеет непосредственное отношение к фабрике троллей по утверждению некоторых журналистов. Он это отрицает. Вот. Но, в общем, он, по сути, не отрицает, что их инвестор – это Пригожин.
Понадобилась СМИ, которая бы работала в рамках некой информационной обороны.
И у нас есть еще для других серий интервью некоторых сотрудников этого так называемого агентства интернет-исследований. Вот. Поэтому это классно, что люди дают возможность услышать их точку зрения. Вот, понимая примерно, в каком контексте они будут. Но он не скрывает, что это пропагандистский ресурс, и как бы сейчас такое время, что, в общем, как бы надо мочить врага и всех орудий любыми способами. Мы побывали, да, внутри редакции. Я считаю, как бы, достаточно прорывным и эксклюзивным интервью с Кристиной Потупчик, на продюсирование, которое тоже ушло у меня много времени, месяцев, и мне очень помогла в этом Маша Баронова. Вот, в общем, мы вокруг Кристины танцевали дуэтом, но в результате Кристина дала интервью, я тоже за это благодарен. И, в общем, она довольно откровенно рассказывает о том, как, собственно, власть начала делать, ну, химичить. В общем, это так и фокусы она это называет. Mm-hmm. Вот, фокусничать в интернете. Это еще началось в ЖЖ. Потом это перешло в Телеграм. И, в общем, довольно эксклюзивное интервью.
Воспользовались этим механизмом и начали выводить в топ абсолютно каждый свой пост. Вот о том, что американцы, значит, они ссут в ваших лифтах и все такое.
Да, мы рассказываем об этих механизмах и рассказываем о том, собственно, что им удалось сделать. А им удалось сделать такую штуку, что ты читаешь что-то, а потом тут же ты как бы смотришь на... Ну, то есть ты выходишь в Яндекс.Новости, в Яндекс.Сюжет, и дальше ты видишь, как бы, что одни говорят другое, эти третьи, потом ты читаешь комментарии, там вообще какой-то просто ад полнейший разверзается, как правило, и взять ты не веришь никому. То есть им удалось, вот как бы, как говорит Навальный, превратить все в полный трэш. Вот. И, собственно, эта серия об этом.
Шестая серия сейчас готовится к эфиру. Что будет в ней?
Это, в общем, продолжение Холивара, продолжение, значит, битвы за свободу. История про Лурк, интернет-энциклопедию, которая одно время была очень любима и в интернете, которая выработала, собственно, свой этот уникальный луркояз, и про то, что с ней сделали, собственно, вот эти новые законы. Они полностью уничтожили. Мы ездили к Хомаку, основателю энциклопедии в Израиль, где он там сидит в депрессии. И Майкл Калви там будет.
В общем, практически все то, что происходит сейчас уже на наших
глазах.
Да,
мы уже практически приблизились к сегодняшнему дню.
Спасибо большое, Андрей Лошак, о том, что будет в шестой серии проекта «Холивар. История Рунета», и о том, что осталось за кадром пятой серии.